Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире программа «Честное мнение». В студии Дмитрий Бродовиков
и Светлана Ладина.
Сегодня, как всегда, по пятницам дайджест за неделю. Обзор интереснейших тем, которые мы рассматривали с вами с понедельника по четверг этой седмицы. Звонков сегодня не будет. Вы сами поймете, почему. Начнем со следующего сообщения. Сегодня в 2 часа ночи в Берлине скончалась известная православная писательница Юлия Николаевна Вознесенская. Она хорошо известна нам и любима прежде всего за книги «Мои посмертные приключения», «Путешествие Кассандры», «Паломничество Ланселота», ну, детские книги про Юлианну, это чудесная трилогия. В общем, все, кто читал, сейчас, наверное, разделяют мои чувства. Я думаю, что все мы обязательно помолимся об упокоении рабы Божией Юлии. Похороны Юлии Николаевны Вознесенской состоятся на православном кладбище в Тегеле, это в Германии, 22 февраля в 15:30 местного времени. Ну, а теперь к темам, которые мы рассматривали на этой неделе. Главной, центральной темой стала все-таки тема прощения. Да, мы неоднократно ее поднимали, и все-таки она оказалась самый живой, ну, потому что послезавтра мы с вами будем и просить прощения, и прощать. Вот сообщение, которое мы не успели прочитать.
Ну, вот, например, Екатерина Уайт пишет: «Я до сих пор не до конца понимаю, что значит простить. Простить не значит забыть, а что это такое? Не совсем понимаю. Есть люди, которых, когда я вспоминаю, в душе снова возникают нехорошие чувства. Значит, я не до конца их простила. Хотя зла я им не желаю. И для меня просить прощения легче. Но, к сожалению, у меня это превратилось больше в обыденность. Постоянно говорю «прости», а потом делаю то же самое. Понимаю, что плохо».
Евгений Боровик признается: «Хочешь простить, а как в глубине души остается и со временем вспоминается?» Правда? Это правда.
Вот Анастасия Меркушина пишет: «А можно я приведу пространную цитату? А все-таки, неужели нужно всех прощать? Всегда ли и во всех ли обстоятельствах? Многие считают, что так. Но давайте обратимся к первоисточнику христианства, к Евангелию. Что говорит о прощении Иисус Христос? Наблюдайте за собой. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему. Если покается, прости ему. Если 7 раз в день согрешит против тебя и 7 раз в день обратится и скажет: каюсь, прости ему». Это строки Евангелия от Луки. 7 раз – это много, тем более, что в другой раз Господь сказал: «Не говорю тебе до 7 раз, но до 70 раз, то есть до бесконечности». Но ведь речь идет не о безусловном прощении. Господь велит прощать, если согрешивший против нас покается, если 7 раз в день обратится и скажет «каюсь». Согласитесь, это достаточно серьезная оговорка, ведь всегда ли мы слышим это «каюсь» от тех, кого не можем простить? Или если нет, с их стороны никакого раскаяния, никакого желания измениться, и тем более, если они продолжают делать то, за что мы тщетно пытаемся их простить. То есть, есть ли необходимость их прощать? В приведенных выше словах Спасителя это требование мы не находим. А как быть? Господь в другом месте говорит, что нужно попытаться объясниться с таким человеком, показать его неправоту. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами 2 или 3 свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе как язычник и мытарь.
Это была цитата из проповеди, видимо, протоиерея Игоря Гагарина. Спасибо вам, Анастасия. Я почему подгоняю Диму? Потому что очень хочется успеть показать видеосюжет, который наши санкт-петербургские коллеги прислали. Он практически является ответом на вопрос Надежды Матюшенко. У Достоевского «простить» значит «понять». То, что происходит на Украине, невозможно понять, а простить. Вот знаете, друзья, послезавтра перед православными христианами Украины встанет этот вопрос, потому что и здесь, в России, и там, на Украине, наступит прощенное воскресенье. Давайте послушаем протоиерея Вячеслава Харинова, замечательного санкт-петербургского батюшку.
Мы находимся в музее, посвященном неизвестной, неоконченной войне. Мне приходится заниматься военной археологией, поисковой деятельностью. И я единственный поздний ребенок солдата Великой Отечественной. Мой отец воевал, 17-летним парнишкой он ушел на фронт. Я хочу рассказать историю, которая стала своеобразным таким духовным завещанием для меня, моего отца, и которая, может быть, даст возможность как-то по-новому взглянуть на эту самую любовь к врагам. Это был сейчас уже далекий 1989 год. Я впервые поехал за границу. Одна знакомая французская актриса меня пригласила в Париж. По пути я должен был заехать в Мюнхен к знакомому дизайнеру. Неожиданно меня вызывает к себе отец домой. Я жил отдельно от него, сидя в кресле. Уже тогда он болел, бледный. Он долго молчал и потом посмотрел на меня и спросил: «Ты едешь в Германию?» Я сказал: «Да, папа, еду. Вот впервые, надеюсь, меня выпустят». Это было время, когда еще не выпускали. «Если ты встретишь человека моего возраста по фамилии Шнайдер, передай ему от меня привет», – неожиданно сказал отец. Я не сдержался и заулыбался и сказал: «Пап, ну, Шнайдеров в Германии больше, чем Кузнецовых в России. А в чем дело-то?» И он рассказал мне, собственно, ту историю, о которой молчал все эти годы. Уйдя на фронт в 1942 году, в 1944 он вернулся в Костромскую область, к себе домой, в маленький городок Шарья, абсолютно израненным. Он пришел искалеченным. У него было тяжелое ранение в ногу, у него были осколочные ранения в грудь. Он получил туберкулез в окопах, у него удалили одно легкое. Молодой 20-летний парень, совершенный инвалид с палочкой. В общественных банях, когда я был маленьким, я узнавал своего отца по этим ранам. Среди десятков тел голых мужчин я безошибочно видел своего отца, потому что у него была изранена нога, и я узнавал его. Вернувшись в родной город, он оказался в состоянии такой прострации и потерянности. Молодой парень, инвалид, работы нет, надо как-то жить. Возвращается с фронта его отец, мой дед Василий Федорович. Оба инвалиды, тот тоже под Прохоровкой получил тяжелое ранение в плечо. Надо как-то существовать, и в один из дней мой дед Василий приходит домой и говорит моему отцу: «Слушай, я нашел для тебя работу. У нас в городе открывают лагерь для немецких военнопленных. Им нужен грамотный человек в контору. У тебя образование, ты хорошо пишешь, считаешь, пойдешь туда работать». На что мой отец, конечно, возмутился и сказал: «Да ты что? Я только что вернулся с войны, я искалечен войной, я не то что видеть немцев, я слышать речь немецкую не могу. Они сделали меня инвалидом, они сделали меня человеком совершенно лишенным будущего, у меня, может, семьи не будет», и так далее. На что мой дед, крутого нрава человек, сказал: «Не дури, сказано, давай, иди в контору и работай». И отец сделал усилие над собой и пошел работать в эту контору для военнопленных. И неожиданно за колючей проволокой он обнаружил таких же пацанов, как он сам, 20-летних немецких парней, которые воевали вот совсем недавно против него. Они, грубо говоря, промахнулись, стреляя друг в друга совсем недавно. И с одним из таких, видимо, перекличку делали по фамилии Шнайдер, он особенно сдружился. И стал брать его за колючую проволоку. Его выпускали за стены лагеря. Летом они работали, днем они работали. Отец в конторе писал, Шнайдер был каменщиком. А вечером они встречались, и отец брал его к нам домой, в семью, подкармливали этого Шнайдера. Он хорошо рисовал, семья заказала портрет Сталина в карандаше. Этот Шнайдер оставил в семье такой пейзаж красивый, тоже карандаше исполненный. Оба играли на аккордеоне хорошо. Вот. Ну, естественно, были какие-то посиделки, были вечеринки. Парней мало было, с войны мало кто вернулся. Отец сказал, что приходили с девчонками, выпивали самогонку, девчонки танцевали. Ну, большей частью с ним, потому что он не был инвалид, а я вот сидел, играл на аккордеоне. Вот. Прошло время, Шнайдер освободился и уехал в Германию. Естественно, невозможно было общение. Но вот эта память об этом человеке, таком же молодом пацане, только что прошедшем войну, осталась у отца, но он молчал. Все долгие годы до 1989 года. Прошло время, не очень большое, но отца не стало. Я стал священником, был назначен настоятелем храма, где находится самое большое в мире немецкое воинское захоронение. Я стал тесно связанным с поисковым движением человеком, появилось много друзей. Война открылась для меня совершенно особенным образом, когда я стал священником. И ко мне стали приезжать немцы, посещая немецкое воинское захоронение. Они заходили ко мне, я проводил экскурсию по парку мира, который мы расположили около храма и кладбища. Рассказывал о неизвестной войне, доводил немцев до слез, рассказывал о тех страданиях, которые они принесли, в частности, местному населению. Но заканчивал всегда рассказом о том, как два молодых пацана простили друг друга и узнали друг в друге сверстников и современников. Вот еще в далеком 44-м году еще война шла. И каждый раз кто-то из приезжавших поднимал руку и говорил: «Ой, а у меня соседи по улице Шнайдеры. Ой, а у меня там бабушка в девичестве Шнайдер. А у меня там одноклассник со мной сидел за партой Шнайдер». И, видимо, эта история о Шнайдере стала гулять в Германии. И через 3 года, это был 2003 год, я неожиданно получаю письмо, которое хранится здесь, в музее, от Карла Шнайдера, немецкого военнопленного, который был в нашем плену. Конечно, это не тот Шнайдер, которого знал мой отец, но тем важнее становится эта история, тем больший момент какой-то законченности и целесообразности она получает. Этот Карл Шнайдер написал мне как старому другу, он даже не знал моего имени. Ему кто-то рассказал об этой истории, в общем, дружбы, связавшей двух совсем недавних врагов. И он написал просто господину, настоятелю храма. Описал как другу. Написал, что вот жена умерла, что старость одинокая, что все плохо. Он писал о ужасе войны, о трагедии войны. О том, как он в Колпине у нас под Ленинградом был здесь в лагере. Писал добрые слова в адрес русских людей и вложил удивительно неизъятые почтовиками 50 евро на храм. Я подумал, что если когда-то у меня будет музей при храме, то я обязательно это письмо помещу там, как свидетельство неложности вот этого упования на возможность примирения даже во время войны, как некое свидетельство, некое подтверждение правоты вот того завещания духовного, которое я получил от своего отца. Надо уметь прощать, надо уметь быть великодушным. По-настоящему выигрывает тот, кто великодушнее, у кого духа больше. Если мы не великодушны к врагам, если мы не умеем прощать, если мы не способны на любовь к ним, мы никогда не выиграем. Это будет временная победа, физическая. По-настоящему победы совершаются только в духовном плане, на духовном уровне.
Спасибо нашим санкт-петербургским коллегам за эту видеозапись. Это было честное мнение протоиерея Вячеслава Харинова. Имеющие уши, то услышат. Дорогие друзья, мы с Димой, как-то вот не сговариваясь, независимо друг от друга, посмотрели не так давно замечательный фильм «Возмездие». Он вышел в 2014 году, в главной роли Колин Фёрт. Если у вас будет такая возможность, посмотрите. Только единственное, с детьми смотреть не надо. Фильм содержит сцены жестокости, но по сути они абсолютно оправданы. И по сути это очень христианский фильм, который поможет вам простить застарелых врагов, смертельных врагов, если таковые у вас имеются.
Причем даже в тех случаях, когда, казалось бы, надежды на прощение и нет.
Да, совершенно верно. Ну и закончим мы тем, что и спросим прощения у вас, дорогие наши зрители. Все наши ляпы, ошибки, шероховатости, нестыковки, которые бывают в нашем эфире. Мы надеемся, что вы нас простите, а мы тоже всех прощаем. И вот стихотворение Максима Исакова, которое он прислал нам сегодня. Оно касается прощения. «С легким сердцем и мирной душою призывает Господь в пост войти. Потому я стою пред тобою, приношу с покаянием, прости. Мы с тобой очень близкие люди, пререкаемся за день не раз. Ради Бога, давай позабудем, что смущает нам душу сейчас. Я возьму свою совесть в партнеры, с нею пост нам всегда по пути. Разбужу я друзей телефоны, добрый день, моя радость, прости». Это были
программы «Честное мнение». Для вас работали Светлана Ладина
и Дмитрий Бродовиков.
До встречи в эфире телеканала «Союз». До свидания.